Радио «Вера» представляет. Библейские чтения Великого Поста.
Книга пророка Исаии.
Здравствуйте! С вами епископ Переславский и углический феоктист. Сегодня Церковь предлагает нашему вниманию отрывок из книги пророка Исаии, который состоит из стихов с 1 по 12 и 6 главы. Давайте послушаем эти библейские слова.
«В год смерти царя Азии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника и коснулся уст моих и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И сказал я: «Надолго ли, Господи?» Он сказал: «Доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и дом, и без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле».
Пророк Исаия называет точную дату, когда он, по выражению одного церковного писателя, получил высшее посвящение пророка. Это был год смерти царя Азии, 742 год до Рождества Христова. Пророк пережил богоприсутствие не как трепетное касание незримого, но как реальную, явную близость Бога, близость, вызывающую мистический ужас. Читая рассказ Исаии о видении, благодаря которому он стал пророком, возникает вопрос: как совершилось это прозрение и преображение? Действительно ли непостижимый, недостижимый Бог принял облик сидящего на троне, окруженном потоками живого пламени? Логичнее всего предположить, что здесь мы имеем дело с попыткой воплотить в зримых и понятных нам символах то, что открылось пророку как невыразимая реальность. Когда совершается внутреннее событие, подобно тому, какое произошло с Исаией в храме, для человека естественно пытаться найти достаточно емкие образы для того, чтобы поведать об открывшемся. При этой попытке он нуждается в чем-то более многозначном и живом, чем отвлеченные понятия. Именно тогда рождается символический язык мифа, поэмы или иконы. Этот язык не претендует на точное отображение действительности. По той простой причине, что те духовные реалии, о которых идет речь, принципиально не могут иметь технически точного описания. Собственно, этим языком с нами говорит и все Священное Писание. Слава Божия преломилась в сознании пророка Исаии в образе высокого престола, окруженного огненными духами. Это престол того, кому единому подобает имя царя. Он возвышается над всеми властителями мира. Исаия прибегает к привычным для его современников словам: трон, царские одеяния, дым курений, тем самым как бы набрасывая покрывало на ослепительное видение. И только так он может рассказать о нем людям.
Библейские чтения Великого Поста. Библейские чтения Великого Поста.
Книга Бытия.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается книга Бытия, глава 5, стихи с 1 по 24. Давайте послушаем.
Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Кайнана. По рождении Кайнана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Кайнан жил 70 лет и родил Малилиила. По рождении Малилиила Кайнан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Кайнана было 910 лет, и он умер. Малилиил жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малилиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малилиила было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его.
Каин и Авель не были единственными детьми Адама и Евы. Из только что услышанного нами отрывка мы узнаем, что у первого человека их было много. Как говорит Писание, родил он сынов и дочерей. Кем были эти дети, нам неизвестно. Библия о них ничего не говорит. Она обращает наше внимание только на два рода. Народ Каина и народ Сифа. Почему именно на них? Потому что они представляют собой два полюса духовной жизни. Один со знаком минус, другой со знаком плюс. Если каиниты отличались своим нечестием, то сифиты – это те, кто вел совершенно противоположный образ жизни. Это род праведников. И это становится очевидным, если мы обратим внимание на некоторые особенности повествования. Примечательно, что в отличие от потомков Каина, потомки Сифа не совершили ничего выдающегося. Рассказчик упоминает нам всего лишь о двух значимых событиях, которые с ними произошли. Первое, так это то, что при сыне Сифа, Еносе, начали призывать имя Господа. Скорее всего, речь идет о том, что при нем служение Богу получило определенную форму, то есть появилось богослужение в виде ритуала. И второе – это упоминание о Енохе. Он седьмой от Адама. Как мы уже с вами говорили, число 7 в Библии – это число символическое. Оно указывает на полноту. Так вот, если Ламех, седьмой от Адама по линии Каина, это полнота нечестия, о чем свидетельствует его преступление, то Енох – это полнота благочестия. Поэтому и говорится, что Енох ходил пред Богом, то есть жил так, как если бы постоянно находился в присутствии Творца. Поэтому он даже не вкусил смерти, Господь взял его на небо в теле. Именно Енох становится своеобразным символом достижений потомков Сифа. В отличие от каинитов, которые придумали технологии и положили начало искусству, в
все свершения сефитов лежат в области духовной. Их не терзала та сердечная пустота, от которой страдали гордые, высокомерные каиниты. В отличие от них, потомки Сифа живут в гармонии с Богом, друг другом и окружающим миром. И еще одна важная деталь повествования, о которой необходимо упомянуть. Когда речь идет о каинитах, ничего не говорится о продолжительности их жизни. Перечисляются только их достижения в науке и культуре. Говоря о потомках Сифа, автор книги «Бытия» очень подробно сообщает нам, сколько прожил тот или иной праотец. Это не случайная деталь. Несмотря на то, что никаких революционных прорывов они не совершили и никаким видимым образом не сделали свою жизнь комфортнее и безопасней, благодаря особому Божию заступничеству и помощи они прожили ее долго и насыщенно. Это становится видимым знаком того, что даже после изгнания из рая божественная благодать продолжает жить и действовать в благочестивых людях. И, наконец, важный момент. Именно в роде Сифа спустя много лет родился Авраам, а после и Господь Иисус Христос. Сегодняшний отрывок является замечательным свидетельством того, к чему мы должны стремиться в своей жизни. Не к великим свершениям, не к головокружительной карьере. Наша энергия не должна быть растрачена на то, чтобы окружающие во что бы то ни стало заметили и признали нас. Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы, подобно Еноху и другим потомкам праведного Сифа, научиться ходить перед Богом. Если нам это удалось, то пусть мы пройдем свой жизненный путь тихо и незаметно. Пусть после нашего ухода никто и не вспомнит про нас. Главное, что мы навсегда останемся в памяти у Творца этого мира, который в благодарность за нашу верность избавит нас от смерти и дарует жизнь вечную.
Библейские чтения Великого Поста. Библейские чтения Великого Поста.
Книга притчей Соломоновых.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан де Мусчи. Сегодня в храмах во время вечерни читается отрывок из 6 главы книги притчи Соломоновых, с 3 по 20 стих. Давайте его послушаем.
«Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего, пойди к ногам и умоляй ближнего твоего, не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим. Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна своего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его, он умышляет зло, во всякое время сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его. Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей».
Книга притчи Соломоновых написана в традиционной для Древнего Востока форме обращение мудреца к своему сыну. Автор призывает и просит, предупреждает и предостерегает, надеясь направить жизнь сына в правильном направлении. В его словах чувствуется одновременно надежда и опасение, желание спасти того, кто для него навсегда останется ребенком. Спасти от возможной боли, от греха, от развращения и порока. Родители могут быть чрезмерно строгими или, напротив, предоставлять детям совершенную свободу. Так или иначе, все это касается лишь внешнего контроля или его отсутствия. Но кто может проконтролировать сердце? Кто может приказать ему? Даже Бог ждет, чтобы мы отдали ему наши сердца сами. Даже Он не изменяет нас силой. В первую очередь, Соломон говорит сыну о беспечном и легкомысленном отношении к жизни. Он знает, как бывает пагубна лень и безделье, поэтому призывает взглянуть на муравья или на пчелу. У этих существ нет управителя или надсмотрщика, но они собирают припасы, потому что наступит время, когда они будут в них нуждаться. Если же сын его будет ленив, будет спать, дремать, лежать на постели, сложа руки, то сначала к нему придет бедность, а за нею и совершенная нужда. Причем, как это часто бывает в книгах премудрости, речь идет и о бытовой жизни, и о жизни духовной. И если первое очевидно, то также очевидно должно быть и второе. Духовная лень приводит к духовной же бедности. Но еще страшнее для Соломона путь человека лукавого, потому что мысли его, как мысли людей перед потопом, постоянно полны злобы. Причем он не просто злится сам по себе, он сеет раздоры вокруг себя. Насколько очевидно это поведение противоположно жизни святого, который стремится стяжать дух мирный. Описывая жизнь лукавого человека, мудрец говорит, что она ненавистна Господу. Он перечисляет ее составляющие довольно подробно. Но что значит ненависть Божья? Что вообще Бог может ненавидеть? Ответ очевиден – только грех. Сотворив мир, Он увидел, что мир хорош, прекрасен и достоин любви. Когда же в мир вошел грех, Он омрачил красоту Божьего мира. Но Бог не хочет мириться с этим состоянием. Человек – венец божественного творения, и грех порабощает его, делает несчастным, разрушает его жизнь. Она оказывается прямо противоположна замыслу Божьему, поэтому на него придет погибель, и он будет разбит без исцеления. Но ведь не Бог сотворил его таким, не Он дал ему гордые глаза, лживый язык или коварное сердце, не Он заставляет его вносить раздор в жизнь близких. Все это делает сам человек. Описывая жизнь, полную ужасов и злобы, Соломон призывает: «Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставление матери твоей». Что же мы слышим в этих советах и предостережениях? Переживание и боль. Ту родительскую боль за ребенка, которая известна нашим родителям и, может быть, нам самим. Он предостерегает. Но что выберет его сын? Что выберут наши дети? Что выбрали мы сами? Это зависело и зависит от каждого из нас.
Библейские чтения Великого Поста.